Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой, который в нас, делает нас способными и видеть и слышать волю Твою. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения, ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий прямо сейчас уже мог сверхъестественно и принимать, и понимать волю Твою, то, что Ты приготовил для этого учения. Отец, мы хотим слышать, что Ты говоришь. Мы хотим видеть, что Ты делаешь. Направь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий и увидел, и услышал Тебя. А мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас дух премудрости и откровения силою Святого Духа через откровение начинает исцеление души каждого слушающего. И каждый слушающий начинает видеть, каждый слушающий начинает слышать волю Твою. Отец, я благословляю каждого слушающего и высвобождаю душу их для откровения и исцеления через откровение во имя Иисуса. Отец, я высвобождаю их глаза, чтобы видеть. Я высвобождаю и уши их, чтобы слышать, что есть воля Твоя для них лично, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Твое помазание уже прямо сейчас касается их души. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас они переживают Твое присутствие, Твое действие, Твое влияние на душу их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним, но они будут научены Духом Твоим и наставлены во имя Иисуса. И я соглашаюсь, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. И я прошу также, Отец, направляй, веди меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас первая встреча, посвященная теме, которая является фрагментом сказанного Духом Святым через апостола Павла и записано в послании к Колоссянам. 1 глава, 27 стих. «Христос в вас, упование славы». Я имею побуждение прочитать этот же стих и дать его в более расширенной форме с переводом, так как слово «Христос», которое здесь является ключевым, вообще в контексте Нового Завета, чаще всего представлено непереведенным, то есть оставлено на греческом языке. Нельзя не переводить слово «Христос», читая послание Духа Святого через апостола Павла. Если вы не переводите слово «Христос», то саму богодухновенность, которую Дух Святой передает через апостола Павла и записывает в послании, вы фактически исключаете, так как во всем, что говорит Дух Божий через апостола Павла, есть богодухновенность, которая реализуется через то, что там сказано. Если вы не переводите, то буквально цель, назначение, то, что вам определено делать с тем или иным словом, фактически от вас сокрыто. Поэтому, если вы встречаете слово «Христос», то в самом контексте обязательно будьте внимательны к тому, где оно стоит и когда оно стоит. Так как когда вы читаете послание, вы видите, что Дух Святой через апостола Павла то пишет слово «Христос» перед именем Иисуса, «Христос Иисус», то пишет «Иисус Христос», то пишет «Христос» или просто пишет «Иисус». Во всех случаях он на что-то делает ударение. Если вы не переводите, если вы не вникаете, то, по сути дела, вы теряете акцент, а значит и теряете фактически то, на что в данном стихе и что хочет делать Дух Господень через это богодухновенное слово. Поэтому мы с вами переведем сейчас то, что Дух Святой говорит через апостола Павла, для того, чтобы иметь более детальное представление о том, над чем будет работать Дух Святой с нами через настоящее учение. Читаем с перевода. Читаю. Слово «Христос». Здесь, в контексте того, что Дух Святой говорит через апостола Павла, делается ударение, будьте внимательны, на Дух Господень. Послушайте, это супер важно. На Дух Господень. Послушайте, когда... Я не раз читал этот стих. Не раз встречал его и даже использовал его в определенных учениях. Но как я всегда делаю ударение, что когда Дух Святой читает вам, слово начинает жить, оно начинает раскрываться. И фактически очень часто для меня, я замечаю, что когда Дух Святой читает какой-то стих из послания, то, что он открывает, не отменяет уже прежде когда-либо сказанное, но раскрывает это еще в большем свете. И когда Дух Святой прочитал мне этот стих, я вдруг увидел то, что я раньше не замечал. Вообще, любое слово, как и любая мудрость, исходящая от Духа Божьего, она многогранна. Поэтому сегодня, возможно, вам какое-то слово, записанное в Писании, открылось так. Завтра может открыться это же слово, немножко с другим акцентом. Это не значит, что прежде оно открылось неправильно. Просто прежде оно открылось с одной гранью, потом с другой, потом с третьей, потом с четвертой, потом с пятой. Но Дух Святой никогда не является духом какой-то деноминации. Поэтому, когда Дух Святой читает вам какой-то стих из Писания, он всегда раскрывает не цель какой-то деноминации, не цель какого-то движения, он всегда раскрывает намерение Духа Божьего. Так же самое и в контексте настоящего слова. Читаем с переводом. Христос или Дух Господа вас. Послушайте, именно на это делает ударение Дух Святой через апостола Павла. Через то, что он записал здесь. Итак, Христос или Дух Господа в вашем духе. Давайте сразу выставим фокус. Дух Господа в вашем духе для вас. Это важный момент. Не для нас, а для вас. Потому что есть то, для чего вы пришли на эту землю. В своем уме вы об этом не знаете. Но Дух Господа в вас, чтобы открывать это, содержимое вашего духа и вашей души. Поэтому Дух Господа в вас для вас. И дальше читаем. Упование. А теперь я дам, расширяя, что означает это слово и как прочитал мне это Дух Святой. Источник. То, откуда вам необходимо ожидать славу. Или проявление, именно на это ударение здесь делает слово «слава», или проявление силы Духа Господня. И еще раз считаю в расширенной форме. Христос или Дух Господа в вас, или в вашем духе для вас упование, или источник то, откуда вам необходимо ожидать, славы или проявления силы Духа Господня для вас. Давайте мы скажем своими устами следующее исповедание. Дух Господа в моем духе, Дух Господа в моем духе, мой источник силы и обеспечения. То есть видите, на что делается акцент? И где это находится? То есть само это слово не только говорит, о ком-то, но и говорит о том, где он находится. Дух Господа в вас. Итак, давайте мы начнем формировать основание. С чего в первую очередь я имею побуждение начать? Первое, на что сделал ударение Дух Святой во вступлении, что каждый рожденный свыше находится в среде, где пока еще имеет место падший дух сатана, который в отношении, послушайте, в отношении людей имеет только одну цель – украсть, убить и погубить. Ну, она просто сама по себе многогранна. Это говорит о том, что помимо того, что рожденному свыше, придется разбираться с искушениями, которые исходят из его ума, от мудрости земной, душевной, бесовской, то рожденному свыше и придется разбираться с тем, что исходит снаружи, через органы чувств. Искушения. Что такое искушение? Любое искушение для рожденного свыше – это что-то, цель чего? Увести рожденного свыше в сторону от воли его Творца. И особенно, чтобы я отметил, что искушение в отношении каждого из рожденных свыше очень индивидуальны. То есть то, что может быть искушением для меня, не является искушением для вас. А то, что является искушением для вас, абсолютно может не является искушением для меня. Потому что сама платформа для искушения или то, что может искушать нас, оно формировалось не тогда, когда мы родились выше. Оно формировалось до этого. То есть то, что для нас раньше была норма, после рождения свыше, для нас это уже искушение. Для нас раньше была норма, любая похоть. Похоть плоти, похоть чьей, то есть это считалось нормально. Знаете, как говорят в мире всем, если нельзя, но очень хочется, то можно. То это буквально определение самой стратегии похоти. Но что такое похоть? Слушайте внимательно. Похоть – это неконтролируемая и ненаправляемая духом человека любая его потребность. Потому что чаще всего рожденные свыше похоть превращают, знаете, в какое-то такое враждебное, что это от дьявола. Нет, послушайте. Там есть, конечно, и семя дьявола, 100%. Но вы должны знать саму суть похоти, что это такое. Я приведу вам такой пример. Допустим. Если муж гневается на жену, потому что она что-то пересолила, приготавливая, гневается на нее, потому что она что-то не выгладила достаточно. Если жена гневается на мужа, потому что он вошел в обуви в квартиру, и если человек готов ругаться с другим человеком, потому что что-то тот сделал не так красиво, как хотел другой. Если человек гневается, послушайте, то можно сказать так, послушайте, любая потребность, будьте внимательны, ради которой человек готов испортить отношения с другим человеком, любая потребность, ради которой человек готов испортить отношения с другим человеком, есть похоть, любая потребность. Дух Святой через апостола Павла сказал и записал в послании к Римлянам, 13 глава, 14 стих, суть похоти. Попечение о плоти не превращайте в похоть. Попечение о плоти. Я вам сказал, любая потребность. То есть человек не рождается с похотями. Есть потребности, допустим, кушать – это потребность, которую заложил в ваше тело Творец. Но если вы ругаетесь из-за еды, то эта потребность под влиянием мудрости земной преобразуется в похоть. И так можно в отношении любой потребности. Так любая потребность может претерпеть мутацию, и потом впоследствии мы называем с вами это уже похоть. Ну, а уже цель похоти, конечно, привести человека к греху. Так и сказал Дух Святой через Иакова, и записал Иакова, 1 глава, 15 стих, похоть жадчав рождает грех. То есть я вам показал момент искушения через похоть. Похоть плоти, похоть очей. Все это есть мутированные потребности, которые в результате становятся ценней отношений с человеком. А Бог есть человеколюбивый. Поэтому несложно понять, откуда это берет начало. Также отмечу, у рожденного свыше могут быть и еще искушения. Я сейчас отмечу некоторый спектр искушений, потому что именно на них сделал Дух Божий ударение. То есть искушения у рожденных свыше могут возникать в отношении потребностей, и искушения у рожденных свыше могут возникать в вопросе принятия обеспечения для потребностей. Это еще одна, смотрите, потребности. И могут возникать искушения в принятии обеспечения для потребностей. Потому что вам надо кушать, вам надо одеваться. Ну, конечно, надо. Но есть момент обеспечения этих потребностей. Обеспечение. Послушайте. В самих потребностях нет проблемы. В самом обеспечении тоже нет проблемы. Но есть методы принятия обеспечения. Допустим, вы, как рожденные свыше, уже непростые люди. Вы состоите в завете с Богом Всемогущим, который назвался вашим Богом, назвался вашим Отцом и в какой-то степени озвучил «Я ваш обеспечитель». Другое дело, что рожденные свыше по разным причинам не знают, как принимать обеспечение от того, кто назвался их Богом. Не знают и не учатся. Поэтому чаще всего рожденные свыше, когда имеют необходимость обеспечения каких-то потребностей, допустим, надо заплатить за газ. К вам пришел счет, надо заплатить за газ. И у вас стоит вопрос, где взять средства для оплаты счета? Послушайте, вы опустили руку в карман, вы не нашли средств, вы опустили еще куда-то руку, не нашли средств, а счет надо оплачивать, чтобы вам не отключили газ. И в вашем уме вдруг появляется мысль, о, да, точно, смотрите, помню, хорошо, слава Богу, это явно от Господа. Потому что у вас была кредитная карточка, которую вы по разным причинам не пользовались, по каким-то причинам. Вдруг что-то в вашем уме напомнило вам о кредитной карточке, о лимите вашего кредита, который вам могут выдать по любому звонку. И вы вдруг понимаете, что лимит этого кредита позволяет вам взять кредит, и выплатить вам, и выплатить за газ, и вы прямо радуетесь, потому что увидели это в своем уме как решение. Как решение. Не как искушение вы увидели в своем уме, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет место в умах рожденных свыше, никогда не представит искушение как искушение, всегда представляет искушение как возможное решение. И еще так это преподносит, что оно прям выглядит как от Господа. Хотя оно не здесь приходит, оно вот здесь приходит. Это уже во многом чем-то говорит. И человек думает, о, это решение. Это решение. И заметьте, что когда показывается это решение, не приходит же никакой стих из Писания для подкрепления этого решения. Хотя в духе, Духом Святым, звучит голос и говорит, должник делается рабом, взаимодавца. Но человек этого не слышит, потому что он видит решение. О, я вижу решение. Я вижу, это от Господа решение. А внутри звучит слово. Должник делается рабом взаимодавца. Да, этот голос не такой громкий, как голос Голиафа, звучащего в уме. Да, этот голос, он не такой настойчивый, как голос, звучащий в уме. Да, этот голос может быть не такой эмоциональный, как голос, звучащий в уме. Так как рожденный свыше до того, как был рожденный свыше, научился слышать только этот голос, а этот голос еще учится слышать, то естественно, что приоритетно он более открыт для слышания именно голоса, звучащего в уме, от мудрости земной, душевной, бесовской. Хотя, в определенных случаях, даже в уме рожденным свыше известно, то, что сказал Дух Святой через апостола Павла и записал в 1 Коринфянам, 7 глава, 23 стих. А там написано, вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человека. А Дух Святой внутри говорит, должник делается рабом за имодавца. Также тот человек наверняка знает и читал когда-либо читал то, что сказал Дух Святой через апостола Павла, записал послание к Римлянам, 13 глава, 8 стих. Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви. Вопрос. Что для этого человека является искушением? Сам счет или метод того, как предлагается его оплатить? Конечно, метод. Послушайте, этот человек состоит в завете с Богом, с Творцом неба и земли. В завете написан другой метод. А ум предлагает уже известный из мира всего, который противоречит тому, что записан в завете. Вот где искушение. Искушение – это выбор методов. Когда вы выбираете из записанного и из предложенного в мире. Для вашего ума, естественно, привычнее, известнее и надежнее выглядит, конечно, метод, потому что все, что вам нужно сделать, один звонок. И вы знаете, что сразу по этому звонку вам сразу поступят на счет, на карточку, та сумма денег, которая сразу покроет этот долг. И вы скажете, о, брат Олег, написано же, не будьте должным никому ничем. Какая разница, где я их возьму? Главное, что я не буду должен. Нет. Потому что для вас это уже искушение. Вы идете на компромисс. Вы идете на компромисс с тем, что записано в вашем завете. То есть вы состоите в завете с Богом. Вы сказали аминь тому, что он представил в Библии. При этом вы идете на компромисс с теми методами, которые он сделал вам доступны. Это ваше право выбора. Я в данном случае просто раскрываю, какие искушения переживает каждый рожденный свыше. Если бы у вас не было возможности по завету, то многое из того, с чем вы соприкасались бы, для вас бы и искушения бы не было. Но у вас есть определенные возможности по завету. К вам есть определенные требования по завету. То есть в отношении вас со стороны Бога, Творца, со стороны Господа Иисуса и Духа Святого совсем другое отношение. Естественно, исходя из этого отношения, много из того, что исходит из мира в отношении вас, оно будет вас искушать по-любому. Поэтому, как с искушениями, исходящими от мудрости земной из ума, так и с искушениями, исходящих извне, рожденному свыше придется разбираться. Но разбираться не силой души и не силой тела, послушайте, а разбираться придется через применение снаряжения силой Духа Господа в духе и мудростью Божией. То есть ваш дух снаряжен силой Духа Господня. Поэтому мы смело можем сказать, что для рожденного свыше Дух Господа, для духа человека это духовное снаряжение для сверхъестественной жизни. Дух Господа для духа человека – это духовное снаряжение для сверхъестественной жизни. Давайте еще раз скажем то, что мы уже говорили. Дух Господа в моем духе – мой источник силы и обеспечения. Я в своем духе имею свидетельство, что слова «Христос в вас, упование славы» для вас становятся теперь более объемным, то есть набирает какие-то объемы. Я верю, что к концу сегодняшней встречи, она первая, у вас будет уже достаточно большой объем. Дай Бог, чтобы вы потом это сразу начали применять. Хотя бы в словесной форме, хотя бы. Итак, прежде чем начать рассматривать сегодняшнюю тему, давайте мы также ответим на ряд вопросов. Вопрос первый. Где находится сейчас, я обращаюсь к рожденным свыше, именно к рожденным свыше, где находится сейчас Дух Господа? И я буду отвечать словами Духа Святого, сказанными и записанными через апостола Павла в первом послании к Коринфянам 6:17. Соединяющийся с Господом, послушайте, соединяющийся чем? Конечно, духом. То есть я делаю на это акцент. Соединяющийся своим духом с духом Господа есть один дух с Господом. Послушайте, Творец не рассматривает вас отдельно от Иисуса. Не рассматривает Иисус вон там сидит, а вы здесь. Мудрость земная, душевная, бесовская всегда вам так будет представлять вас. Творец в глазах Творца, вы духом своим. Одно целое с Духом Господа. Я буду делать на это акцент. Итак, вопрос еще. Чей Дух находится в вашем духе? Давайте сейчас вот слово «дух» с большой буквы как бы уберем, а скажем «Господа». Вопрос. Чей дух в союзе с вашим духом? Или одно целое с вашим духом? Господа. О, это уже о чем-то будет вам говорить. Именно Господа. Тогда следующий вопрос возникает. Почему в Писании Духом Святым так часто делается ударение на единство Духа человека с Духом Господа? Я хочу прочитать эти стихи, потому что имею побуждение. Читаем из Евангелия от Иоанна 4:4. Там написано: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Ефесянам 3 глава 20 стих. «Тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего». Дух Святой через апостола Павла сказал и записал: «Тому, кто действующий в вас, скажите, во мне, силой, может сделать несравненно больше всего». Я слово «всего» понимаю больше всего, что вы можете себе представить, потому что есть то, что вы представить можете. И еще то, что сказал Дух Святой через апостола Павла и записал уже в послании к Колоссянам, 1 глава, 29 стих. «И я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, или применяю Его силу для выполнения того, для чего я пришел, действующее во мне могущественно». Заметьте ударение «во мне». Во мне. Дух Господа в вас. И еще 2 Коринфянам 13:4. Будем живы с Ним силою Божию в нас. Силою Божию в нас. Будем живы с Ним или будем жить с Ним силою Божию в вас. Итак, где находится Дух Господа? В вас. Дух Господа в вас есть тот, от кого и через кого вам необходимо ожидать проявления Его господства. Еще раз. Дух Господа в вас является тем, от кого и через кого вам необходимо ожидать проявления Его господства. А теперь внимание. Господство как в вашей жизни, так и в вашем окружении. Как в вашей жизни, так и в вашем окружении. Все эти другие стихи говорят о могуществе именно Духа Господня, делая ударение на господство Духа Божьего. Возникает вопрос, почему это так неактивно? Неактивно я имею в виду в формате откровения для рожденных свыше. Как отметил Дух Святой в настоящем материале, что отсутствие активности связано непосредственно, естественно, с влиянием мудрости земной душевной в уме. Но почему в уме еще есть такое влияние? Потому что нет откровения о слове «Господь» или о служении Иисуса в его миссии «Господь». О миссии Иисуса как Спасителя говорят очень много, потому есть уже откровение, которое развивается и оказывает свое влияние. О миссии Иисуса как Господа мало говорят. Говорят в основном для связки слов, для молитвенной связки, но как откровение нет. Поэтому даже когда рожденные свыше и читают определенные стихи, они не видят для себя, и это их не касается. И даже когда Дух Святой пытается оживить это и придать этому какую-то форму, недостаток мудрости в уме блокирует, и рожденные свыше не получают достаточного откровения. Поэтому первое, чему мы уделим внимание в настоящем учении, это будем работать сейчас с откровением о том, что значит слово «Господь» в Писании. Ровно сколько надо, столько пусть Дух Святой ведет нас на настоящей теме, торопиться не будем. Вот. Пусть Дух Святой поможет нам ничего не упустить. Итак, что значит в Писании слово «Господь»? То есть задание на сегодня у нас с вами – это развивать откровение, формировать откровение и принимать откровение в нашу душу, что значит слово «Господь». Что значит слово «Господь»? В Библии, в книге Ветхого Завета есть события, в которых сам Бог открывает себя как Господа. До этого, снова Бог открывал себя как всемогущий, как обеспечитель, всемогущий. А здесь события, в которых сам Бог говорит, что Он будет открывать себя как Господа. Я сейчас не буду брать разные переводы, библейские переводы, ну, как их называют, библейские. Хотя, знаете, что очень удивительно. Я прочитал много библейских трактований, что такое означает слово Господь. И вот что знаете, что удивительно? Что большинство из них, я просто не хочу сказать все, потому что на самом деле все почти, далеки от того, что сам Господь дал как определение этого слова. В основном все толкования являются просто греческой трактовкой или какой-то другой трактовкой. Но послушайте, если вы говорите о нем, то это не вопрос того, как это толкуют люди. Это не вопрос, как кажется тому или иному теологу или переводчику. Послушайте, если вы что-то говорите о нем, то, пожалуйста, найдите в Библии, что он об этом говорит, а не говорит какой-то переводчик где-то. Нравится вам, не нравится, возможно, ваша деноминация сказала тому переводчику «Аминь». Но подождите, а сам Господь что об этом говорит? Ну, мы сказали «Аминь» ему. А вот это уже другое дело, потому что это соответствует определенной деноминации. Мы же с вами в нашем изучении будем действовать, исходя из того, что сам Господь говорит об этой миссии Господь. Поэтому начнем с событий, которые представлены в книге Исход, 5 глава. Это события при выводе народа Израиля из египетского рабства. Вот слова. Мы будем сейчас читать слова, которые Господь говорит через Моисея фараону. Прообразно, конечно, сразу выглядит форма. Читаем Исход, 5 глава, 1 стих. Будьте внимательны, потому что здесь сразу делается акцент на определенные слова. Так говорит Господь. Вы знаете, даже в контексте Ветхого Завета определенные слова, их положение играют огромную роль. Вы, может, не обратили на это внимание, но это играет роль, потому что Дух Святой обращает на это внимание. Здесь написано, так говорит Господь, Бог Израилю. Смотрите, как удивительно стоит постановка. Почему бы не написать так? Так говорит Бог Израилев, Господь. Именно так чаще всего это выглядит в контексте тех переводов, которые, в общем-то, сделали какие-то группы людей. На самом деле слово «Господь» здесь стоит первым. И это на что-то делает ударение. На что именно делает ударение, будет уже дальше в контексте. Так говорит Господь, Бог Израилев. Отпусти народ мой. Бог через Моисея обращается к фараону. Отпусти народ мой, чтобы они совершили мне праздник или почтили меня в пустыне. В целом, те намерения Господа были во исполнение уже обещанного Аврааму. Поэтому это не просто Бог вдруг захотел. Нет, это было исполнение обещанного Аврааму. Бог пообещал Аврааму, это записано в книге Бытия, 15 глава, 14 стих, что «я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего выйдут с большим имуществом». Это было намерение Господа, которое все время было озвучено через Аврааму. Аврааму были озвучены. Читаем дальше, потому что реакция царя египетского была очень удивительной. Удивительная, потому что она раскрывает. Фактически, давайте возьмем так. Царь египетский – это система этого мира. В системе этого мира каждый человек представляет и мудрость этого мира, мудрость земная, душевная, бесовская, каждого человека в своих глазах представляет как господина своей жизни. Я сам господин своей жизни. Это обольщение. Конечно, стопроцентное обольщение. Но вот как раз фараон – это в совокупности вся система и та мудрость, которая эта система работает. И вот что говорит фараон, тот, который считал себя господом. Кто такой Господь? Смотрите, какая удивительная фраза. Фраза, которая, кстати, часто звучит в вашем уме. Кто такой Господь? Вы говорите, ранами его я исцелился во имя Господа Иисуса. И вдруг поясница, в отношении которой вы молились за исцеление, говорит вам, а кто такой Господь? И продолжает болеть. Кто такой Господь? Платежки говорят так. Когда вы молитесь во имя Иисуса и со слезами. Кто такой Господь? Да, я думаю, что я уверен, что я рожденный свыше, периодически молясь во имя Господа Иисуса, сами задаются вопросом. И где? Кто ж такой Господь? Кто такой Господь? И фараон продолжал. Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его? Вот, послушайте. Рожденные свыше не говорят это прямым текстом. Но наблюдая за тем, что рожденные свыше говорят и что рожденные свыше делают после молитвы, вот они молятся. Отец или нет, подождите. Это. Господь Иисус, мы, приступая к Твоему престолу, приносим пред Тобой эту нужду. И прямо сейчас мы соглашаемся, что эта нужда отвечена во имя Господа Иисуса. Вот они помолились. Потом закончилось собрание. Они начинают общаться между собой, какие-то планы строить между собой. И становится очевидно и слышно, что все, о чем они помолились, они, в общем-то, и не верят в это сами. Потому что как их слова, так и их поступки говорят о том, что они не верят в то, что Он Господь. Потому что и слова, и поступки базируются на возможностях плоти, интеллекта и их финансового состояния. Поэтому кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Знаете, в отношении рожденных свыше это прямой текст. Не знаю Господа. Вот по причине того, что рожденные свыше, многие, они знают лишь о Нем в уме, но не знают Его по жизни и в своем окружении, то у них до сих пор остается этот вопрос. То есть, когда Господь, мы здесь для себя уже извлекаем очень важную мудрость. Потому что нельзя воспринимать слова Господа, обращенные Богом через Моисея, как просто слова. Там написано, так говорит Господь. Это уже просто, послушайте, будьте сейчас внимательны. Когда Господь о чем-то говорит творению, а здесь прямое обращение к творению, Он не предлагает, Он не информирует. Он говорит то, чему быть. Фактически, да, мы можем сказать, он информирует. Но информирует уже то, чему быть. Чему быть. И в дальнейших событиях Бог продемонстрировал истинное господство фараону. Тому, как оно есть. Давайте мы прочитаем дальше. Уже берем исход 6 глава 3 стих. И сказал Господь, всякий раз, когда вы читаете и встречаете такие слова, и сказал Господь, я не рекомендую вам дальше читать бегло, потому что то, что говорится дальше, это то, чему быть. Неважно, согласны с этим, принимают это, думают об этом как-то. Послушайте, если что-то вышло из уст Господа, это уже начало быть. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Под действием руки крепкой он отпустит их. Под действием руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею, сказал ему, я Господь. Послушайте. Смотрите, как убедительно звучит. Я Господь. Давайте я вас немножко обрадую. Давайте скажем своими устами. Дух Господа во мне. Бог говорит. Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий. Всемогущий – это значит взявший на себя заботу и который реально может исполнять то, о чем он пообещал. Бог всемогущий. А с именем моим Господь не открылся. А с именем моим Господь не открылся. И я поставил завет мой с ним, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствуют. И я услышал стенание сынов Израиля о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израиля. И дальше Бог делает ударение. Слушайте. Я Господь. И выведу вас из-под ига египтян. И избавлю вас от рабства их. И спасу вас мышцею простертой и судами великими. И приму вас себе в народ. И буду вашим Богом. И вы узнаете, и дальше Бог снова делает ударение. Узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку, Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Смотрите, сколько раз делается ударение. Из этого мы уже можем делать определенные заключения. Опять-таки, это богодухновенное заключение. Это не заключение, которое приходит из ума или из каких-то переводов. То, что приходит от Духа Святого в контексте самого текста. Слово «Господь» говорит об уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. Слово «Господь» говорит об уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. То есть каждое событие, которое происходило с Моисеем и с народом Израиля, и Египтом, и фараоном, открывало уровень власти и силы миссии Господь. Можно на это не обратить внимания. И потом просто использовать имя Господь для связки слов. На самом деле нет. На самом деле, я бы рекомендовал каждому рожденному свыше получить откровение. Молитесь об откровении о слове Господь, о миссии Господь, потому что Иисус – Господь. И если вы не имеете откровения, то вы используете это чаще всего для молитвенной связки. А теперь читаем одно из событий, начиная с 20 стиха, с 8 главы, где также есть фрагменты, которые помогут нам наполняться этим откровением о миссии Господь. Исход, 8 глава, с 20 по 21 стих. «И сказал Господь Моисею». Я бы рекомендовал вам в вашей Библии взять такую, знаете, красную, провести полосочку, желательно восковым мелком, чтобы они не переходили на другую страницу. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему». Смотрите, так говорит Господь. Но возникает вопрос, зачем столько раз повторять? Послушайте, вам это Духом Святым будет открываться, потому что слово Господа – это слово закон. Это слово, которому подчинен физический мир. Другое дело, что рожденные свыше не получили об этом откровение, потому просто бегло читают и не делают на это ударение, и не имеют из этого откровения. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю или дам указания на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и на домы твои, песьих мух». Это кровососущие мухи. Ну, говорят, что это оводы. Кто-то говорит, что это блохи. В общем, будем брать кровососущее что-то. «Или дам им указание, и наполнятся домы египтян песями мухами, и самая земля, на которой они живут». Итак, послушайте мне внимательно. «Я дам указание». Слышите? Кровососущие под властью Господа. Послушайте. Все под властью того, кто есть Господь. Все под его властью, все ему, перед именем Господа преклонится всякое колено. Земных, небесных и преисподних. Давайте еще скажем. Дух Господа во мне. То есть он не где-то, знаете, там, где его надо искать. Наполняйтесь откровением. И дальше Господь говорит слово о событиях, которое имеет пророческое значение для участников Завета, для, особенно для участников Завета. 22 стих. «И отделю в тот день, когда будет совершаться это событие песни мухи, землю Гесем, или землю, в которой находится мой народ, отделю. Отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песих мух». Не будет, возможно, не будет. Нет, там не будет. Позволит, послушайте, это не значит, что там погода позволит или как-то еще что-то позволит. Нет, отделю или проведу черту. Там не будет песих мух, дабы ты знал, дабы ты увидел, дабы ты увидел. Послушайте, что увидел? Что я Господь среди земли. Послушайте, я верю, что эти слова для рожденных свыше сейчас должны занимать очень актуальную позицию. Если вы не видите каждый день проявления Господа, то вы видите проявление кого-то другого. Написание говорит к вам, как рожденным свыше, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Если вы не видите Его проявления, то вы и не имеете укрепления. Вы укрепляетесь кем-то другим. По-любому. Вы не можете находиться в бездейственном, безобучающем процессе. Вы всегда обучаетесь. Вы всегда укрепляетесь. Вы всегда. Только кем? Это другой вопрос. Итак, первое, что мы можем с вами отметить в отношении миссии Господь, что Господь, это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением, отмечу, над всем творением. «Я Господь среди земли». Другой стих говорит: «Господня земля и все, что наполняет ее». И дальше Господь пророчески говорит слова, которые для участников Завета должны быть словом веры в устах. То есть они должны об этом помнить. «Я сделаю». Хорошее слово. Смотрите, не кто-то сделает, не люди сами сделают, не иудеи сами сделают, не евреи сами сделают, не фараон, не люди сделают сам. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Слово «знамение» означает признак или то, что будет очевидно и подтверждать сказанное прежде. И дальше написано: так и сделал Господь. Налетело множество пестих мух, домы фараонов и домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибла земля от пестих мух. То есть вся земля египетская была покрыта кровососущими, что причинило огромный вред. Итак, второе, что мы можем сказать о миссии Господь, что препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях невозможно. Бог духом своим через пророка Иеремию сказал и записал в Иеремии 32:27: «Я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что-то невозможное для меня?» А теперь вслушайтесь в слова, которые также обращены Богом, который есть Господь, обращены к участникам завета. Я говорю вам, как в первую очередь, конечно, как к участникам завета. Слушайте внимательно. «Ибо Господь Бог твой». Хорошие слова. «Ибо я Господь Бог твой». Это Бог сказал через Исаию, пророка Исаию, 41 глава, записано 13 стих. «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я Господь помогаю тебе». Послушайте, если в период Ветхого Завета он держал их за руку, то сейчас он в вас и одно целое с вашим духом. Давайте скажем: «Дух Господа одно целое с моим духом». А теперь будьте внимательны, я прочитаю еще один стих, как обращение к участникам завета. Это то, что Дух Божий сказал через царя Давида и записал в Псалме 143, 15 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Послушайте, не блажен народ, у которого есть Бог, потому что каждый народ обозначает себе какого-то Бога. Но Творец неба и земли сказал так: блажен тот народ, у которого Господь есть Бог. Дай Бог вам откровение, что это значит. Итак, давайте напомним себе из тех определений, которые мы с вами уже увидели. Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. Также препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях невозможно. Другими словами, если Господь озвучивает свои намерения – то уже никто и ничто не может стать на пути. Участие принять – да, но стать на пути не может. Я прочитаю вам определенные слова Господа, сказанные как через пророка Исаию, так и через царя Давида в псалмах, которые раскрывают, что невозможно стать на пути этого. Можно участвовать, но стоять на пути невозможно. Скажите, брат Олег, а почему для нас это важно знать? Потому что вам доступно Слово Господа, доступно Его участие. И вообще, давайте еще расскажем. Дух Господа одно целое с моим духом. То есть он не где-то и не просто вас держит за правую руку. Он одно целое с вашим духом. И вот что говорит Дух Господень: так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Это Исаия 55 глава, 11 стих. Оно исполняет. И также прочитаем Псалом 126, 1, 2 стих. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Послушайте, если Господь не дал лицензию на что-либо, то, учитывая, что Господня земля и все, что наполняет ее, все напрасно. И прочитаем еще также из Псалма 148, 5 стих. «Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворилось». Итак, что мы с вами увидели о миссии Господь? И пусть откровение наполняет вашу душу. Господь – это тот, кому все принадлежит и кому все подчинено. Господь – это тот, кому все в физическом мире принадлежит и кому все в физическом мире подчинено. Господня земля – все, что наполняет ее. О, брат Олег, это уже радует. Давайте еще расскажем. Дух Господа – одно целое с моим духом. О, брат Олег, вы хотите сказать, что тот, кому все принадлежит и кому все подчинено, одно целое с моим духом 24 часа в сутки. А теперь обозначим следующую важную сторону миссии Господь. У Господа все, что у Него и исходит от Него, господствует. Еще раз. У Господа все, что у Него, и исходит от Него, господствует. Имя Господа. Имя Иисуса. Это имя Господа. Поэтому это имя работает. Слово Господа. Дух Господа. Все, что Его и от Него исходит, господствует. Господствует. А теперь я в завершение сегодняшней встречи прочитаю некоторые стихи, опять-таки из Писания, где Дух Божий через пророка Исаию, пророка Иеремии, через царя Давида. Я не буду адреса их читать, я буду читать сами стихи, ну, буду обозначать и адреса. Но где раскрывается именно Дух Господа? Давайте еще раз скажем. Дух Господа – одно целое с моим Духом. Он во мне. Всегда. И везде Дух Господа во мне. Через пророка Иеремия, 17 глава, 7-8 стих записано. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Не просто Бог, а Господь. Ибо он будет как дерево на Господа, посаженное при водах, и пускающий корни свои у потока, не знает он, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плод, потому что с ним Господь. Господь за меня, не убоюсь, что сделает мне человек. О, вам уже начинает открываться. Я уже имею внутреннее свидетельство, что откровение начинает двигаться уже. Дух Божий через пророка Иеремия сказал следующее. Это Иеремия 9, 23-24. «Так говорит Господь». Это к участникам завета. «Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится силою сил и сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но да хвалится, хвалящий, но да хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд, правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». О, уже чувствую в духе, есть волна. Псалом 32, 12 стих. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое он избрал в наследие себе». Ну, а теперь, как не прочитать 22-й псалом? Он просто здесь необходим. Псалом 22. Господь, пастырь мой. Это уже говорит о всем. Потому что все, что говорится дальше, говорится из учета того. По этой причине я ни в чем не буду нуждаться. Господня земля, все, что наполняет ее, Господь. Послушайте, если пока ваши отношения с Иисусом только как со Спасителем, И ему постоянно приходится вас откуда-то вытаскивать. И вы никогда не перестанете из проблемы в проблему жить, пока Иисус не станет вашим Господом. Но отношения с Господом, с Иисусом как с Господом, не строятся из того, что вы говорите ему, что ему делать. Забудьте про это. Отношения с Иисусом как с Господом строятся с позиции, что повелишь мне делать. Поэтому, когда я читаю 22-й псалом, я бы не хотел, чтобы вы это воспринимали из позиции «я говорю ему». Нет. Если вы исповедуете его Господом, то вы узнаете у него, но вы не можете говорить ему «он Господь», «вы не Господь». Один Господь, вы не Господь, чтобы говорить ему. Господь, пастырь мой, и по этой причине я ни в чем не буду нуждаться. Он, Господь, покоит меня на злачных пажитях. Это его намерение. О, в некоторых деноминациях они кроме песка ничего не любят кушать. Он покоит меня на злачных пажитях. И Господь водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою Господь. Господь направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я, а не он, есть разница. Если я пойду долиною смертной тени, я, не он поведет, а я. Это мудрость земная, явно мудрость земная такой подвох делает. Не боюсь зла, потому что ты со мной. Конечно, он вас не оставит и не покинет и там. Жезл твой, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты, Господь. Приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Давайте скажем, Дух Господа, одно целое с моим духом, Он мой источник силы и обеспечения, всегда и везде. Аминь. Мы положили в основание с вами настоящего материала. Пусть откровение наполняет вашу душу. Здесь очень важно в основании настоящего материала получить откровение о Мессии Господь. Дух Господа вас. Тот, от кого вы и должны ожидать, и через кого. Проявление господства Иисуса в вашей жизни. А теперь вопрос к вам. Откуда выйдет сила господства? Откуда будет проявляться господство Иисуса? Из вашего духа. Потому больше всего хранимого хранит дух. Потому что оттуда совершается господство Иисуса. Твоей жизни. Давайте поблагодарим Дух Божий за откровение, которое я имею свидетельство в своем духе, что наполняется. Наполняется ваша душа наполняется откровением о господстве Иисуса, Его Духе в вас. Мы благодарны Тебе, Отец, за откровение. О господстве, о Иисусе как Господе. Мы благодарны Тебе за то, что это откровение могущественно наполняет нашу душу, исцеляя и высвобождая всякого влияния тьмы. И мы принимаем с благодарением. Мы принимаем с благодарением служение Иисуса как Господа, чтобы воля Твоя, Отец, совершалось на земле, как на небе, чтобы никто и ничто не могли стоять на пути реализации Твоей воли во имя Иисуса. Направляй, веди каждого слушающего это учение Духом Твоим, чтобы они больше никогда не оставались прежними, но чтобы все то, что они будут говорить, чтобы все, что они будут планировать делать, было из учета, что Дух Господа в них. Есть источник, через который будет проявляться господство. Помоги им укрепляться Духом Господним и могуществом силы Его в них во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, мы ожидаем и мы принимаем это во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя, Отец, за то, что их душа больше не останется прежней. Открываются их глаза, открываются их уши на волю Твою во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание и за каждую исцеленную душу во имя Иисуса. Аминь.